Самый скромный подкаст в мире.
Понятно, почему Папа Джонс проиграл Додо, потому что я ушел оттуда.
Фокус на качестве, фокус на ресторанах, фокус на ребрендинге, фокус на интерьерах. Они сфокусировались на всем, и они сделали очень крутой продукт. И научились очень круто пользоваться такой штукой, как оценка эффективности ассортимента. То есть мы задали 10 параметров в этой таблице, по которым мы оцениваем каждое блюдо.
Всем привет, на связи Долгов Александр, это замечательный подкаст True Business Story, третий сезон, в котором мы говорим о рынке франчайзинга и в котором мы просто не имели права не поговорить о замечательной уральской компании и с ее генеральным директором Михаилом Кольцовым. Михаил перед нами, и Михаил замечателен не только тем, что он сейчас управляет сетью Сушков и Дель Песто, но и в прошлом он операционный директор, исполнительный директор компании международным именем Папа Джонс. Так ли это, Михаил? Все верно?
Все так, это даже как-то слишком громко, мне кажется. Привет, спасибо, что позвал. Вообще, прям очень приятно такие слушать о себе интересные штуки, ну и о компании тоже.
Давай так, мы говорим в такой достаточно свободной форме. Это все-таки подкаст, это диалог двух предпринимателей. Я что-то спрашиваю, ты что-то рассказываешь. И хотим показать с разных сторон компании, которые занимаются франчайзингом. Давай вот первый вопрос. Расскажи о трех главных принципах франшизы Сушков и Дель Песто.
Ну, первый принцип, который во главе угла стоит, это, конечно же, наш гость. То есть мы всегда ориентируемся на гостя во всем. То есть это может немного громко звучать, если ты о нас не знаешь, если ты снаружи. Но если поспрашивать у наших партнеров, там, у действующих франчайзи нашей компании, ты поймешь, что зачастую даже наши партнеры не всегда разделяют эту историю, да, потому что значит быть про гостя? Это значит, что если гость ставит на сайте блюду низкую оценку, это значит, что мы должны либо вывести блюдо, либо разобраться, почему это происходит. И мы по многим таким вопросам реагируем очень резко и мгновенно, что не всегда, что очень часто противоречит интересам, бизнес-интересам наших франчайзи, наших партнеров. И, наверное, это вот такой первый столб про нашу уникальность, индивидуальность. То есть мы всегда про гостя. Второе, наверное, это может сейчас, наверное, как-то странно звучать после выхода развития компании Додо на франчайзинговый рынок, но мы действительно очень круто автоматизированы. У нас действительно, у нас есть собственное разработанное нами ПО, которое разрабатывалось с 2008 года. И постепенно дополнялось разными модулями, соответственно, там, ну вот, например, маршрутизация, я знаю по состоянию на 3-4 месяца назад, маршрутизация заказов внутри ресторана, да, это когда тебе приложение, вернее, когда тебе система показывает и создает маршруты для каждого курьера таким образом, чтобы они максимально быстро приезжали к покупателям, при этом, чтобы курьер не ездил в холостую, а брал... мог брать оптимальное количество заказов, заказ не остывал, там, если это горячие блюда, там, и, соответственно, доезжал в хорошем виде. Вот, поэтому наше IT было признано, отмечу, первым в России в фудтех-секторе. Наше IT было признано такой влиятельной организацией, как Сколково, инновационным. Мы каждый год, мы взяли на себя обязательства, там, в том числе и по проекту Сколково, что мы будем это IT дорабатывать, и у нас есть там прям конкретный список задач и проектов для доработок и патентов. Вот, поэтому, наверное, IT – это вторая наша история. Про третью, наверное, хочется сказать, что это открытость. Я вот недавно тоже там телеграм-канал завел, глядя на все тренды, которые происходят, да, вот, и называется, кстати, Миша и Сушков с Дель Песто, если кому-то...
Давай мы оставим обязательно, Миш, под выпуском, соответственно, чтобы эксперты обязательно подписывались, вот.
Да, соответственно, кому будет интересно, у нас есть основатель Иван Зайченко, он достаточно давно ведет свой телеграм-канал, но так как у него количество бизнесов и количество проектов, в которых он участвует, расширяется, мы решили, что было бы круто про Сушков и Дель Песто сделать отдельный канал, где в ежедневном режиме я реально там по одному, даже иногда по два раза в день выкладываю какую-то информацию, включая там P&L, включая какие-то разбор кейсов, где я пишу, что, блин, мы вообще профокапились, и у нас дикий убыток там в какой-то части, и мы не знаем, что с этим делать, но мы разберемся. Вот, и это показывает как раз нашу открытость. Открытость к потенциальным партнерам, открытость к действующим партнерам, открытость к рынку и открытость к нашим покупателям. Поэтому вот, наверное, эти три основные ценности, которые нас отличают, может быть, не от всех, но от многих компаний, которые развиваются по франшизе.
Смотри, недавно вы анонсировали, что к Сушкову и Дель Песто вы идете, для меня, на мой вкус, так вполне себе логичная история, да, то есть есть проект Сушков и Дель Песто, и вы хотите запустить еще одно ресторанное направление, вот, определились, ну, там, вопрос первый, да, определились ли с странным направлением, какое это будет, можете ли это транслировать, если не можете, расскажите хотя бы, вот, кто у нас будет слушать, слушатели, да, вот что ты видишь в трендах, да, и куда бы ты сейчас пошел, человек, который в общепите достаточно давно.
Да, смотри, у нас мы не определились финально, по какому направлению мы будем работать, так как у нас у меня с Иваном четкое достаточно разграничение зон ответственности и полномочий. Иван отвечает за стартапы, запуски проектов, а я больше про масштабирование и выстраивание процессов уже на готовом построенном бизнесе. Мы договорились о том, что там ключевое решение будет принимать Иван по тому, какое направление это может быть. По большому счету, как пришли к этой вообще теме, мы понимаем, что есть там условно, не знаю, кого привести в пример. Ну, достаточно, тебя можно привести в пример. Ты делаешь крутые франчайзинговые продукты, в том числе и в ресторанной теме, с низким входом. То есть у тебя инвестиции в твои проекты, они, ну, наверное, там, я не знаю, в 5-8 раз ниже, чем войти в проект Сушков и Дель Песто. Что как бы сильно, как мы в том числе и с тобой обсуждали, снижает потенциально воронку, да, там, и ты, короче, ты можешь в своей модели развивать бизнес по франшизе гораздо быстрее, чем мы. Мы пока не знаем, насколько тот или иной подход там более эффективен. Я думаю, что и тот рабочий 100%, а там дальше как бы время покажет. Окей, низкий вход по инвестициям, ниже оборот, но зато больше точек, больше покрытия, выше узнаваемости там, и так далее. У нас выше порог входа, но товарооборот там средний на точку порядка 8 миллионов рублей в месяц. Да? То есть с доход... если при правильном управлении ты выстраиваешь, выходишь на каком-то этапе на доходность 20% от 8 миллионов в месяц, то в принципе ты можешь каждый месяц покупать франшизу у тебя. Ну, условно, да? То есть я просто... Разные модели. И мы, как пришли к модели потенциально нового какого-то направления, мы обсуждали, что, блин, вот было бы круто, у нас есть крутой продукт, у нас есть крутой IT, у нас есть крутая экспертиза, мы умеем развиваться, мы там все такие крутые, давайте сделаем, нам надо снизить капекс. И вот мы, значит, садимся и снижаем капекс за год с 14,5 миллионов до 12,5. Теперь у нас есть понимание, как мы придем к 10 миллионам капекса. Но это все равно незначительная история. И как раз вот из этой всей штуки родилась мысль о том, что давайте запустим какой-то проект, неважно в какой кухне он будет, но переложим всю нашу экспертизу и маркетинг, и операционку, и IT, переложим в какой-то новый, более... может быть, востребованный продукт на рынке на сегодняшний день, или попробуем предугадать будущие тренды и запустим такую модель. То есть основное из того, что я могу сказать, что это будет 100% модель, где будет одна собственная точка, и которая будет ориентирована на франчайзинг, и, соответственно, капекс у нее не должен будет превышать там, 5 миллионов рублей. Вот, наверное, так можно сформулировать.
Очень сильно хочу вам дать совет, не откладывать запуск франшизы, даже в неотточенных процессах уже лучше искать партнеров. Ну, чем быстрее найдете партнеров, тем быстрее отточите процессы. Потому что мой опыт масштабирования в России показывает, что вот то, что я не знал, ну как бы, да, то есть, ну здесь типа, мы всегда действуем в рамках своих таких, знаешь, очень интересных ограничений, да, я не думал, что так можно, да. Типа мы условно считали модель чебуреков на выручку 450 тысяч рублей. Приходит партнер и говорит, слушай, я в стопы встаю, ну как бы, ну, потому что не успеваю готовить. Мы такие, а что, как бы, можно делать 800, оказывается? Он говорит, да, смотри, такой трафик, вот так, вот так. Другой приходит, а можно в торговом центре открыться на фудкорте, смотри, что мне сделать, да? Мы такие, ну, как бы. Третий говорит, а можно я фудтраки открою, соответственно, я попробую, как бы, вот так, вот так, вот так модель сделаю. Мы говорим, попробуй. И, следовательно, теперь у нас есть решение для торговых центров, для фудтраков, соответственно, для... и решение для многопроходимых мест, соответственно, да, где большая скорость. Мы просто это даже не строили, потому что как бы в наших головах это было, ну, типа, уникальное какое-то, да, а сейчас есть как опция выбора, и человек может выбирать, и мы такие, ну, типа, прикольно, как бы, да, и мне кажется, вот тут, я просто сегодня общался с парнем и говорил ему о том, что, слушай, я франшизу запускаю буквально на второй-третий месяц работы бизнеса, я даю тестово, даю условно-бесплатно, без паушальных взносов, с легким входом, говорит написание с порождением, типа, веришь, давай попробуем, есть предпринимательский риск, ну, в принципе, у нас есть бэкграунд, мы точно ерунду не сделаем, да, процессы доточим, льготное будет. И вот Федор Овчинников также запускает Донор 42, там, не беря роялти с ребят, которые зайдут, да. И Дринкит они не хотели, но снова стали масштабировать по франшизе, потому что понимают, что надо быстрее вот эти вещи, то есть скорость принятия решений очень важна сейчас. Вот, слушай, а рынки какие-то назовешь, хотя бы просто кухни, рынки, или пока просто до 5 миллионов все, что есть?
Мы, на самом деле, там есть, из того, что мы обсуждаем, есть, наверное... Два рынка, и они не новые. То есть, первый это русский рынок, а второй это азиатский рынок. Ну, то есть, ну, как бы вот пока так. Там появляются постоянно, там вопрос не проблема, а вопрос в том, что мы сейчас ищем человека, который будет лидировать этот проект на этапе запуска, да. И посыл от нас, от Ивана, там в первую очередь, был в том, чтобы человек пришел со своей идеей. Поэтому приходят люди, с которыми мы знакомимся, встречаемся первый раз, и они, как правило, приносят еще какие-то свои идеи. Поэтому я пока вообще даже боюсь, может быть, это потом превратится в какую-то там пельмену.
Интересно. Ну, там пельмени, блины классические, да, беляшки. Залетайте в беляши, чебуреки уже есть, давайте беляши делать. Слушай, а что ты думаешь о рынке кофеен? Мы недавно встречались с предпринимателями, я общался с ребятами, да, и мне кажется, кофейни уходят в такое хорошее качество, да, ну, то есть такие крафтовые кофейни, да, от маленьких точек, небольших, вот. Но все еще, вот мы обсуждали, что вроде как вот в кофейнях третьей волны таких, ну, типа классных, чистых, современных, с хорошей кухней, хорошими завтраками. Типа хорошая кухня с точки зрения завтрака, что можно поесть, и хорошая кофе, достаточно большая инвестиция в нее, ну, те же 5 миллионов, как ты говоришь, да, ну, то есть, ну, это чистая, светлая, хорошая кофейня. А таких кофеен все равно мало, ну, как бы, да, то есть вот они не сильно масштабируются. То есть сеть, которая открывается сама, это омские ребята с Куратов, московские Double B, Surf Coffee, да, но они вот так местами растыкиваются где-то, да.
И вот Simple.
А Simple в Екатеринбурге, да, но я не знаю, сколько это, франшизная сеть?
Я, по-моему, это не франшизная сеть. Но я слышал, что они хотят выходить на федеральный рынок, но они прям в Екатеринбурге, если говорить там по количеству, по обороту, они номер один.
Да, вот, ну то есть аналог им, да, ну понятно, что даже с ними можно конкурировать. Мы недавно общались с вашим франчайзи, который вернулся из Новосибирска в Екатеринбург, он говорит, слушай, ну, жил в Новосибирске, здесь были прям топовые продукты, то есть я заходил, да, попробовал Simple, при всем уважении к Simple, конечно, говорит, на контрасте ты понимаешь, что можно еще сильно лучше. Вы на рынок кофе случайно не смотрите, или не смотрели, не рассматривали, что ты об этом думаешь?
Смотри, на самом деле вопрос очень крутой, это вопрос про наше позиционирование и пробелы в позиционировании. На самом деле компания Сушков, Дель Песто появилась приставка уже позже, компания Сушков была основана в 2008 году на двух принципах. На принципе суши и на принципе кофе. То есть Сушков это не про Тиньков, не про шашлыков, не про что. Это именно суши и кофе. И мы в какой-то момент поняли, что... Ну, типа, я прихожу к Ивану, когда присоединился к команде там пару лет назад. Я говорю, слушай, Иван, ну... как бы, блин, Сушков, ну, вот эта вот тема с фамилией, ладно бы это была твоя фамилия, да, как Тиньков, например, да, ну, как бы, Сушков, ну, странно, он говорит, Миша, это про суши и кофе, и я такой, опа, то есть, мы, на самом деле, если говорить как компанию, и Сушков, Дель Песто, и Жизнь Март, у нас очень, там, суровые критерии по кофе, по крайней мере, вот в Екатеринбурге нам удалось достичь какого-то качества, но все равно мы еще не в идеальном состоянии. И мы как бы хотим это развивать в первую очередь внутри. То, что если говорить, если комментировать ситуацию на рынке и про кофейни, и про отдельные заведения, тоже есть такая мысль, но вообще нет на сегодняшний день понимания, что делать с залами и что с ними будет. Мы, например, там с Шкоф и Дель Песто примерно полтора года назад приняли решение, давайте залы развивать. У нас там типа 10 ресторанов было Dark Kitchen, и мы начали их все активно перевозить, открывать новые, 300 метров площадь, 15 миллионов инвестиций. Это я про Екатеринбург, про собственную сеть. Открыли, и вот, как бы, пожалуйста, теперь QR-код на входе или до свидания. Поэтому про кофейню мысли были и есть, но у меня, например, лично, это мое мнение, у меня нет уверенности, что это прям полетит. И второй момент, что типа с точки зрения гостя, у нас нету, к сожалению, или не так много ценителей настоящего кофе, потому что когда меня спросили кофейщики с опытом, типа, Миша, а тебе какой вообще кофе нравится? Ну, просто чтобы мы заранее понимали, что тебе предлагать, там, дать тебе попробовать. Я говорю, слушайте, ребят, ну у меня как бы два ответа на ваш вопрос. Я когда в Москве, ну, то есть там 50%, там 40% времени, я всегда хожу в Starbucks. То есть для меня это какой-то больше, ну, история про понт, ты идешь со стаканом, Starbucks, там твое имя, ну вот про сервис, там про эту всю историю, кофе неплохой для меня. А второй кейс, это домашняя история, это про кофемашину Nespresso. И после того, как я им это сказал, они просто погрустнели, опустили глаза вниз и поняли, что со мной нет смысла продолжать разговаривать на предмет развития кофе и предлагать мне какие-то интересные истории про, про крутой помол, про там арабику или Колумбию там, или что-то еще. Я просто к тому, что таких, как я, очень много. Кто-то покупает кофе за, ну, за вот этот понт, что ты идешь со стаканом, и это модно современно. Помнишь, как раньше в американских фильмах они всегда ходили с этими стаканами? Вот к нам сейчас это пришло, ты идешь по улице, и в Екатеринбурге, в Москве уже меньше, и люди идут все в пиджаках там с этим стаканом кофе из какой-то кофейни. И это считается, как подчеркивает твою статусность, да, там, дает тебе какую-то определенную свободу в глазах других. Я не знаю, в общем, это какая-то психологическая история, но ценителей кофе у нас, к сожалению, пока не так много. Поэтому непонятно мне, что будет с этим рынком.
Интересно, интересно. Ладно, слушай, мы немножко не зацепили размеры бизнеса. Возможно, я допускаю, что люди, которые не живут в Екатеринбурге, не были на Урале, в Сургуте, да, в Тюмени там, они не очень знают вашу компанию. То есть Папа Джонс точно знает, мы об этом еще поговорим, да. Но Сушков и Дель Песто все-таки такая достаточно уральская компания. То есть ее игроки рынка знают, да, а не игроки, наверное, рынка знают меньше. Расскажи несколько цифр, сколько ресторанов, сколько, какой оборот сейчас у компании, это прямо вы об этом оглашаете, соответственно, сколько франчайзи и какие, наверное, ближайшие планы у этого бизнеса, то есть чуть больше цифр давай введем в нашу беседу.
Давай. Смотри, оборот годовой сейчас примерно на всю сеть 2,5 миллиарда. Основной оборот – это доставка, естественно, там внутри доставки основной оборот – это онлайн тоже, естественно.
А сколько доставка...
Ну, в проценте?
Да.
Ну, процент там порядка 80-85. Сейчас от месяца к месяцу она плавала в момент пандемии, потому что залы закрывали.
Понятно. Это просто ориентир, да.
Да. Вот, соответственно, по количеству ресторанов это 29 на сегодняшний день. Из них 4 собственных. То есть 25 ресторанов – это франчайзинг, при этом по количеству партнеров их примерно в 2 раза меньше, потому что у нас, и это, наверное, тоже говорит о нашей франшизе, что хорошая, у нас в среднем на одного партнера 2 ресторана. То есть, условно говоря, человек инвестирует в первый ресторан, видит, что модель работает, инвестирует во второй. У некоторых партнеров там уже по 3.
А как росли вот 2 с пленом мы наоборот, 21 год, 20-й, 19-й, какая динамика у вас была?
Слушай, мы сейчас прирастаем в 21 у нас год, 21, да? 21 к 20 мы прирастаем на 40% по выручке, при том, что мы увеличились в количестве ресторанов на сегодняшний день на 4 к прошлому году, ну, то есть не так значительно. Если говорить про прирост 20 к 19, вот когда как раз вот эта пандемия сильно сыграла, то мы закрыли плюс 80%. Угу. Опять же, основная история.
В 2019 году, условно, ты понимаешь, оборот был около миллиарда, соответственно.
Сейчас ну, около там, да. Вот, соответственно, мы прогнозируем, у нас есть, как у любой уважающей себя компании с генеральным директором и с опытом работы в крупных компаниях, у нас есть стратегия.
Нормально.
Да, я... Да.
Вот сейчас, знаете, мне всегда Таня говорит, вот сейчас самое время поставить лайк этому выпуску за вот такого, за этот легкий пафос, соответственно. Поставить лайк и не забудь подписать, поставить колокольчик, соответственно. Отлично. И подписаться на Мишин телеграм-канал. Вот.
Да.
Там потов меньше, пользы больше. Давай дальше,
Миша. Да, смотри, у нас есть стратегия, которую мы в прошлом году согласовали с командой управляющей компании, да, мы там сели, подумали и решили, что, ребят, мы, короче, стратегию прям не хотим в таком чистом виде, но нам нужны какие-то ориентиры. То есть мы должны внутри себя договориться о том, где мы хотим быть, кем мы хотим стать через там 2-3-5 лет. Там, на 10 мы пока решили не планировать, потому что непонятно, что будет. И мы нарисовали презентацию достаточно красивую в фирменном стиле компании с логотипом о том, что мы хотим в 2020...
Я чувствую эти западные, веяния западных компаний. Он говорит, это что у вас, стратегия? А где фирменный стиль и логотип? Вот для чего нужно разрабатывать фирменный стиль для презентации.
Да, и нанимать крутых генеральных директоров. Вот, в общем...
Резюме под выпуском, давайте там ссылку на PDF-ку оставим.
Нет, я же еще и партнер, мне не в общем, смотри, мы в этой стратегии, в этой презентации, давай так, в этой презентации мы заявили, что сами для себя, что мы хотим в 2021 году открыть, сделать 21 открытие, которая включает в себя 13 новых, ну, не новых городов, новых ресторанов по франшизе, 4 новых ресторана в Екатеринбурге, собственных, которые мы потом в модель франчайзинга передадим, я могу потом об этом тоже рассказать, потому что у нас еще есть вторая модель франшизы с собственными инвестициями и передачей управления. И третье, мы хотели перевести еще несколько ресторанов из подвалов, там, из тех помещений, где мы технически, так как у нас объемы сильно выросли, мы технически не справляемся уже чисто по площадям, там, по мощностям в некоторых помещениях, мы их планировали перевести. Так вот, 21 открытая дверь должна была произойти в этом году. Сейчас мы понимаем, что, скорее всего, по итогам года это будет 9. О причинах я могу потом рассказать. Кстати, это будет эксклюзив, потому что в телеграм-канале я еще не писал о причинах. Вот. На следующий год мы планировали в той же презентации, что мы уже будем открывать 26 ресторанов. И дальше мы будем увеличиваться. И примерно, если у нас сегодня там 29 ресторанов на ноябрь, на конец ноября 2021 года, то на конец декабря 2025 у нас должно быть не меньше, чем 250. Это, в общем, то есть вот эта вот пятилетняя там цель, она, в принципе, сохраняется до сих пор. Она, наверное, будет корректироваться внутри годов, потому что так как мы первый год не справились, нам надо сделать выводы, внедрить изменения. И ты нам, кстати, тоже очень помог в этом, в том, чтобы к этим изменениям прийти. Вот. И просто скорректировать внутри этих 4 лет, как мы будем двигаться дальше.
А сколько, вот смотри, средний оборот Скитис сказал, что ты 8 миллионов, а открыть такую точку сейчас примерно 12-15 миллионов. Миш, еще у вас Сушков и Дель Песто, да, то есть вы занимаетесь доставкой японской кухни. Я сидел, ковырял вчера сайт, мне было интересно, да, готовился к интервью. Я насчитал 48 видов ролл, 42 пиццы, 37 закусок, и это я не стал считать сеты. Ну, как бы напитки, десерты и что-то еще. Ассортимент 150 позиций SKU. Но, блин, 42 пиццы, как бы. Что-то это кто так разыграл? То есть я прям устал листать, как бы, да. Я подумал, вот если бы я вас не знал, да, ну, как бы, просто когда я жил в Екатеринбурге, я там для справки, да, в 2012 или 2013 году, я был фанат бренда, мне очень нравилось, что делают ребята. Была офигенная вкусная пицца, там было 4-5 видов пиццы на тонком тесте, соответственно. Вот она же была на толстом, как бы, и было очень комфортно. Была фирменная Дель Песто, и какая-то еще с грушей классная, вот я помню, были времена, как бы, вот я их заказывал. Сейчас 42 пиццы, как бы, 42 ассортимент. Вот я бы с тобой хотел поговорить по ассортимент ресторана. Вот какая ваша позиция? То есть вот этот оборот 8 миллионов, что является продуктом локомотива в этом обороте, да? То есть вот чего берут больше всего, топ-1 в рублях, в деньгах, очень интересно. И какая развесовка пицца и суши, как бы, да, что лучше, соответственно, и дополняют ли они друг друга? Вот расскажи об этих цифрах. Я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно, кто занимается мультиформатными кухнями, да, вот как это должно быть. Вот. Такой длинный вопрос, надеюсь на подробный ответ.
Длинный вопрос, но очень крутой. На самом деле, есть проблема сейчас у нас действительно с ассортиментом. Если там сделать несколько шагов назад, ты правильно очень сказал, что раньше это было достаточно ограниченное количество. Если говорить про пиццу, роллов всегда было много в Сушков. Мы достаточно долго, вот на момент там, моего прихода в компанию, мы достаточно долго, может быть, года два работали над качеством. И когда ты работаешь над качеством, достаточно улучшением качества, да, действующего ассортимента. И когда ты работаешь над качеством, очень сложно параллельно запускать какие-то новые продукты, новые направления, новые линейки там, и так далее. Поэтому они не запускались. Пока мы два года работали над качеством, рынок немножко трансформировался, потребность гостя тоже немножко трансформировалась. И мы, я пришел и говорю: ребята, надо срочно запускать. И ребята бросились запускать. При этом мы действительно очень много чего запустили. У нас, например, никогда не было салатов. Вообще никогда, вот за всю историю Сушков не было салатов, Сушков и Дель Песто. Сейчас у нас салаты появились. У нас был достаточно ограниченный ассортимент по супам. Мы сейчас его расширили. Мы запустили линейку вок-меню. То есть у нас появилась лапша удон, и у нас появился рис, так называемый тяхан. Что еще мы запустили? Мы запустили, например, салат из битых огурцов, который я просил запустить полтора года. И вот, вот он, наконец, у нас в меню. Вот. И ты прав в том, что сейчас пришло время. Ты проанализировал SKU как покупатель, а теперь попробуй проанализировать как менеджер ресторана. То есть ты вот в каждом этом SKU... То есть у нас при 160 SKU продажных, у нас там матрица SKU складских примерно там, ну, короче, почти 600.
А, нет, там вот. Я считал, знаешь, еще как, там еще каждой этой штуке должна быть упаковка, какая-то фирменная наклейка, правила компоновки, правила подачи и сервировки на каждое блюдо. Это, ну, такая прям нетривиальная задача. Я посмотрел и думал, капец, как этой махиной управлять.
Да, но год назад это было, я хочу сказать, про складские SKU. То есть мы сделали меню более эффективным с точки зрения складских SKU, потому что год назад их было почти 900. Сейчас их там 600, может быть, ну, прям вот совсем чуть больше. Но это по-прежнему очень много. И это начало, я тоже об этом там недавно пост сделал в телеграм-канале своем, что это начало сейчас обратно отыгрывать в качество. То есть в оценку гостями нашего качества. То есть качество опять пошло вниз. Оно за год снизилось там на 0,1, если говорить про NPS, там, кухни, про оценку качества блюд. Это не так много как бы математически, но это достаточно такой большой для нас скачок вниз. И мы сейчас активно работаем на то, чтобы это восстановить. Мы опять, в том числе и по этой причине, по причине работы с качеством, мы приостановили все запуски до конца января следующего года. Но вторая причина, конечно, это пиковый сезон. То есть в пиковом сезоне запускать – это прям очень тяжелая история. Вот. И если говорить про то, что будет дальше, мы разработали пока что в Excel и научились очень круто пользоваться такой штукой, как оценка эффективности ассортимента. То есть мы задали 10 параметров в этой таблице, по которым мы оцениваем каждое блюдо. Ну, там и себестоимость, и повторные покупки, и общая доля, и доля в категории. Ну, короче, там прям вот очень, очень много...
Назови вот то, что мне интересно. Топ-5 блюд назови. Что крутое?
Давай я тебе назову не по этой таблице, потому что я потом расскажу чуть-чуть. Я короче, назову тебе топ-5. Да, да. Вот. И мы вывели по 10 этим параметрам, мы сумму баллов вывели как 100%. Присвоили каждому параметру вес, там, ну, вот это все стандартные истории. И мы поняли, что наше меню на сегодняшний день эффективно на 70%. Мы начали этот проект год назад, и год назад оно было эффективно на 60%. Сейчас мы там увеличились на 10%, естественно, наша цель 100%. При этом, когда мы говорим о том, что меню эффективно, мы говорим не только про то, что мы на нем зарабатываем, и типа у нас хорошая модель, а мы говорим, там вес баллов распределен 50 на 50. 50 гостевые, 50 бизнесовые. Поэтому мы будем, сейчас вот мы в процессе автоматизации всей этой истории, мы будем скоро понимать, и у нас будут триггеры и маячки внутри нашей системы учета, о том, что, типа, ребят, вот это блюдо неэффективно, вам надо его выводить. В идеале я вообще хотел бы сделать так, чтобы оно само выводилось в зависимости от городов, потому что от города к городу тоже sales mix меняется. Вот. Это первая часть. Вторая часть про топы продаж. К сожалению, к моему, то есть это не значит, что надо с этим там соглашаться или не соглашаться. Я просто люблю вызовы, я люблю менять. Ну, типа, улучшать, менять рынок, там, может быть, это громко будет сказано, но у меня вот такой порыв как бы есть. К сожалению, топы продаж – это сеты и Филадельфия. То есть сеты, потому что это скидка почти всегда, Филадельфия – это потому что Филадельфия. То есть это самый популярный продукт в России, ну, то есть у всех самый популярный ролл – это Филадельфия. Если говорить про пиццу, то тут тоже ничего нового, это маргарита и пепперони. Но я тебе хочу сказать, там справедливости ради, что, по крайней мере, там в пицце, там в Папа Джонс абсолютно такая же история. Ну, то есть, как бы у всех пицца игроков, и в мире это, как бы, понятный тренд. Пепперони и маргарита – это две самые популярные. Маргарита самая дешевая, пепперони, потому что колбаса, не знаю, нет ответа, потому что самая популярная. Вот, и мы сейчас хотим, ну, не сейчас, за следующий год к нам присоединился сейчас новый коммерческий директор, из ритейла, кстати, и мы там одними из первых, если не первыми, пошли в историю управления ассортиментом по модели ритейл, не по модели общепита, как это обычно бывает, да, потому что в модели общепита кто-то придумывает пиццу или кто-то придумывает ролл, там бренд-шеф, я не знаю кто, основатель, бренд-шеф, команда топов, там я не знаю кто. И дальше дается ТЗ закупщику, который просто ищет продукты по дешевой цене, ну, соотношение цена-качество, да. И в этом вот заканчивается вся коммерция обычно в индустрии общественного питания в России. Мы пошли по другой модели, так как ты когда о моих регалиях говорил, ты сказал о том, ты не сказал о том, что я еще успел поработать полтора года в X5 Retail Group.
Я хотел об этом спросить, но...
Да, ну ладно, окей, как бы это мы там отдельно можем поговорить, да. И как раз этот опыт, который для меня был первым, я пришел туда вообще вот с такими глазами, но я посмотрел, как управляется ассортимент в большой компании с нереальнейшим количеством SKU, и я понял, что можно развивать... И я понял, что я раньше, до этого момента, не смотрел на то, какая доля... У меня не было никогда цели, ни перед собой, ни перед командой, сколько продается у меня вода без газа. Вот я тебе искренне говорю. Но я уверен, что ты об этом не думаешь по своим бизнесам, да, то есть...
Да, я не показатель, я 7 лет работал в компании производителя питьевой бутылированной воды без газа, вот, но я за этим правда не слежу, соответственно, ну, я честно не слежу за этим.
Да, соответственно, я подумал, что, а почему бы нам, то есть, вот эта история про категорийный менеджмент, как это работает в ритейле, почему бы нам не попробовать внедрить это у себя, и мы вот сейчас на этапе, наверное, мы прошли полпути, то есть мы создали структуру, мы наняли коммерческого директора, мы разделили коммерческий департамент на отделы, то есть у нас отдельно остался отдел закупа, который все время этим занимался, и так он остается с этим функционалом. У нас появился руководитель и целый там отдел по категорийному менеджменту, то есть руководитель, который отвечает за весь ассортимент. И под ним уже мы сейчас формируем команду из категорийных менеджеров. Что такое категорийный менеджер? Придет человек, мы ему дадим категории, напитки и десерты. И скажем, чувак, вот тебе напитки и десерты, делай, что хочешь. Нам надо, чтобы эта категория росла. Мы будем выставлять KPI, наверное, и в количестве, и в доле. Не уверен, что там это какая-то крутая история с точки зрения себестоимости, бизнес-модели и так далее, но во всяком случае этот подход поможет нам, и у нас уже есть примеры, я чуть позже расскажу, поможет нам сделать наши продажи более эффективными и распределенными, потому что, условно говоря, при среднем чеке в 1000 рублей, в который у тебя сегодня входит там два ролла и одна закуска, ты можешь, сохранив этот средний чек, даже если не говорить о том, что мы рост получим от этого, да, от этой истории, ты можешь сохранить этот средний чек с другим немного составом. У тебя будет два ролла и там, например, или один ролл, пицца, закуска и три напитка. Или три напитка, два десерта. При этом для приготовления напитков и десертов ты не тратишь самое ценное, что у нас есть, пандемию, это человеческий труд, человеческий ресурс. Там ниже маржа, но при этом как бы ты добиваешь в средний чек просто эти напитки, десерты, люди получают удовольствие, надо делать их по-настоящему классными, что мы, в общем, и сделали по напиткам. У нас, когда пилотом вот по категорийному менеджменту, у нас был как раз, мы взяли воду с газом. Она у нас раньше была акваминерале. Мы пошли в компанию, в одну, ну, там или в несколько, в итоге выбрали одну, и сказали: ребят, нам нужна вода, самая крутая по вкусу, по качеству, там, по всем соотношениям, с газом и без газа, под СТМ, для компании Сушков и Дель Песто. Мы разработали дизайн, мы завели эти два напитка, вода с газом, вода без газа, вместо акваминерали, и немного снизили цену, потому что она была нам в закупке дешевле, чем вода акваминерале в метро, условно говоря. Мы выросли по продажам этой воды за квартал в 4 раза. Ну, то есть в абсолютных цифрах это немного, но мы выросли в 4 раза, просто вот проведя эту штуку, сохранив при этом маржинальность. То есть, ну, почему нет? И вот мы сейчас вот эту историю про категорийный менеджмент продолжаем внедрять. И верим, что в 2022 году мы изменим ассортимент, мы изменим подход и сделаем наш меню более эффективным.
Круто. Чем франшиза Папа Джонс лучше, чем франшиза Сушков и Дель Песто? В чем Папа Джонс лучше Сушков и Дель Песто?
Опыт. Наверное, только опыт. Ты знаешь, я когда пришел в компанию Сушков и Дель Песто, я, в общем, пришел, как у нас очень интересная была история с Иваном, я пришел, Иван говорит: слушай, у тебя такой крутой опыт в Папа Джонс, ты как бы из сети, ты пришел туда, когда в сети было 3 ресторана, и пришел туда курьером, а уходил исполнительным директором России, СНГ, Восточной Европы, когда было 220 ресторанов. Давай ты то же самое сделаешь просто в Сушков и Дель Песто. И я, будучи как бы наивным человеком, но с горящими глазами, подумал, что, ну, в общем, все логично, Иван придумал, как бы надо это делать, мне это интересно. И я пришел. Но одним из вызовов, их было несколько, одним из вызовов явилось то, что я понял, что когда я работал и развивал сеть Папа Джонс, очень о многих проблемах мне не надо было думать и заботиться. Потому что все уже продумано до меня, 20 лет назад.
Например?
И есть, ну, например, вот. Разработка блюд. Ты как бы вообще этим не занимаешься. У нас весь ассортимент прилетал из Америки, адаптированный через Англию, потому что Америка чуть-чуть отличается от Европы по потребностям и по спросу, да, если говорить про пиццу. Но весь ассортимент прилетал от правообладателя. У них собственные рестораны в Америке и в Англии. И, соответственно, мы потом уже перестроились под английский больше ассортимент, под английский рынок. Ну, то есть, ты представь, какое количество времени тебе экономит история с ассортиментом. Мы с тобой очень долго сейчас обсуждали эту тему, да? Но вот представь, что ее нет. И у тебя эффективный ассортимент, отработанный там десятилетием. Вот. Поэтому это, наверное, вот такой там самый очевидный пример. Второй пример – это дизайн интерьеров, технология, в смысле оборудования, выстраивание этой технологии, поставщики оборудования, потому что мировой поставщик оборудования для Папа Джонс там согласован, да, если говорить про печи, то это Middleby Marshall, если говорить про Makeline, это вот линии, где готовят непосредственно пиццу, саладетты можно их так назвать, там в России так лучше понимают, это True. То есть это как бы полностью построенная, уже продуманная за тебя модель. А я вот вначале тоже тебе говорил о том, что вот у нас пришла идея сделать какой-то новый бизнес, чтобы он был с капексом ниже. А тут за меня это уже сделали. Кто-то это сделал. А я сейчас этим занимаюсь и трачу на это с командой достаточно много времени. чтобы оптимизировать расходы на оборудование, чтобы протестировать новые варианты. Тестируешь, покупаешь новый холодильник, ставишь его, а он через 3 месяца выходит из строя, и ты обнуляешься, откатываешься назад на 3 месяца, покупаешь новый, и вот этот вот процесс, он нескончаем.
Слушай, вы сейчас тестировали запуск пиц для проекта Meat Project, то есть нам надо, он сейчас переименовывается, как раз когда выпуск выйдет, это будет уже Magma Food and Meat, соответственно, и мы туда добавляем ассортимент бургеров и пиц мясных, очень супер мясных, я бы их так назвал, да, чтобы загрузить день доставки, ну, то есть там на день, а шелки, наверное, берут реже, то есть по пицце берут все-таки день чаще, да. И мы просто вот, давай так, я тебе слово подскажу, опыт ребятам, да, наверное, мы подовые печи простые, у нас, мы понимаем, небольшой объем будет, нам нужна подовая печь, там условно сколько-то пиц, мы просчитываем печь, да. Так вот, нам поставщик за неделю поменял что-то 4 или 5 штук, потому что мы начинаем, сначала мы экспериментировали с тестом, и как, потом поняли, что пицца-печь не подходит под это тесто, потом мы 3 раза поменяли тесто, потом 3 раза поменяли пицца-печь, теперь смотрим на упаковку, при этом это с обновлением начинок, и разработка этих продуктов – это ядрить какое время. То есть ты пытаешься подобрать оптимальное сочетание. Начинаешь ставить большую печь, у тебя электрика не проходит, которую ты заранее планировал. Ты такой, блин, ну как бы, да. Потом расстановка не проходит. Потом у меня как дверцы открываются особенно. Потом есть какие-то особенности приготовления. Потом, короче, ну то есть она шуметь начинает по каким-то причинам. Ну, там, я условно говорю, да, ну то есть там параметров более чем один, и ты понимаешь, что ого, ну, как бы, нифига себе, сколько здесь вот таких нюансов, как бы, есть, да, и это просто очень дорогого стоит. Слушай, здесь абсолютно соглашусь. Хорошо, папа лучше, папа Джонс лучше в комплектовке оборудования, вот, лучше в стандартах, лучше в так этой истории, но, тем не менее, сейчас папа Джонс не развивается в России. Почему, как ты считаешь, папа Джонс и Домино, пицца, проиграли Додо в России?
Ух, какой интересный вопрос. Я... Сейчас нахожусь в процессе личной трансформации отношения своего к Додо Пицце, потому что, ты понимаешь, я вырос в компании, которая была прямым конкурентом, и у нас там была даже... Там,
я думаю, что очень долго не считали конкурентом этих ребят, да, а потом такие, типа, что происходит?
А знаешь, как началось? На самом деле началось все очень просто. Федор сам нас начал отмечать. То есть он прям пишет, у меня круче, чем у Папа Джонс. У меня там, я вот делаю так, а у Папа Джонс по-другому.
И тегает тебя в Фейсбуке, да?
И тегал меня в Фейсбуке. Есть очень даже такая громкая история, там я не помню сколько просмотров, когда я был на отдыхе в Грузии, и Федор выложил пост, как грязно у нас в ресторанах. Это был пост не его, а его сотрудника. И выложил пост, как грязно в ресторанах Папа Джонс, и как все хорошо в ресторанах Додо. Я был на отдыхе в Грузии, пил грузинское вино, и вдруг мне прилетает, меня начали отмечать в этом посте на Фейсбуке, и мне это прилетает, и я, выпив еще пару бокалов красного вина, ответил Федору стихами, что не все так хорошо в Додо, и не все так плохо в Папа Джонс, и давай как бы, давай не будем, после чего Федор написал, что это типа очень мощно, потом, по-моему, этот пост, он там на меня подписалось в этот день, там, ну, типа, какое-то сумасшедшее количество людей, потому что у него много подписчиков, и он потом, я так понял, удалил этот пост, а может быть остался, ну, короче... Об этом на следующий день написали в СМИ, и, в общем, там это раздули из этой истории. То есть, короче, Федор сам сделал так, чтобы мы его заметили и считали своим конкурентом. Это первое, что... вернее, не первое, первое был продукт Додо, да, который неплохой, и Федор очень крутой предприниматель. Второе, вот что он сделал, это он заставил своих еще не конкурентов считать его своими конкурентами. И это очень крутая история, это про пиар. И я считаю, что у Федора во многом бизнес построен на пиаре, в том числе на личном пиаре, да, ну, то есть вряд ли кто-то с этим будет спорить. Мы до какого-то момента, ты когда вопрос задал, я как бы хотел ответить, мы же такие люди, в основном все там себелюбивые, не считаем себя виноватыми ни в чем, и мне хотел, первый ответ напрашивался на твой вопрос, ну, понятно, почему Папа Джонс проиграл Додо, потому что я ушел оттуда. Вот. Но.
Так, подожди секунду. Да. Таня, ты меня слышишь? Вырезай, ставь это в заставку, соответственно. Вот. И мы включаем это на трафик. У нас будет еще сотня тысяч просмотров. Да. Отлично, вообще. Самый скромный подкаст в мире.
Да, самый скромный подкаст в мире, да. При этом ты меня знаешь лично, ты, я думаю, подтвердишь, что я не про пафосы панты.
Вообще нет.
Да, то есть это, наверное, больше... И, может быть, я у Федора учусь и, типа, начинаю громкими заявлениями создавать.
Слушай, неплохо прям, неплохо.
Да. Да, вот, поэтому я, первое, это продукт, который он фактически скопировал и не постеснялся это сделать, это как бы, тогда для меня это было вообще, а как это возможно, это же нет, сейчас я как бы вижу в условиях
он же текущей... Он же Папа Джонс работал уборщиком,
да, в смысле, он поработал, да.
Пиццойло же, называется?
Пиццмейкер.
Пиццмейкер, а Пиццойло это...
Да. Это итальянская тема. То есть итальянская, итальянцы называют пиццайоло, американцы называют пиццамейкер, да. Угу. Вот. И, соответственно, он поработал, скопировал, у него даже в книжке написано, я там не очень хорошо помню, если честно, канву, но суть в том, что я там отфоткал, или если тогда еще фоток не было, отсканировал, там, отксерил, не знаю как. В общем, все стандарты, все правила, рецептуры, там, тра-та-та-та-та-та, сейлс-миксы, там, то есть все данные он видел, насколько я помню, это было в Санкт-Петербурге, я могу ошибаться. И в одной из наших пиццерий в Санкт-Петербурге. И мне тогда это казалось зашкваром. Сейчас я как бы с этим, наверное, окей. Я вижу, как развивается рынок. Я не могу сказать, что я ничего не копирую. Там, я увидел поки и думаю, блин, а круто было бы завести поки в Сушков и Дель Песто. И завел. Ну, то есть, как бы для меня... Понятно, что я не копирую там полностью меню, да, и не копирую рецептуры там теста и модели обучения. Я стараюсь искать свой путь. Но, по большому счету, все мы сейчас что-то копируем. Потому что сейчас уже сложно создать что-то принципиально новое. Тогда в 2000, я не помню, в каком году, в 12-м, по-моему, это казалось зашкваром. Сейчас нет. А, второй момент. Федор создал IT. Он видел в этом тоже наше слабое место. И Папа Джонс и Доминос Пицца, это было слабое место очень долгое время. Не знаю, как сейчас, но как бы как франчайзи могу сказать, что меня на текущий момент там в IT-инфраструктуре Папа Джонс все устраивает. Да?
А работает на Айка, по-моему, ты по примеру Новосибирского.
Да, на Айка, да. Вот, соответственно, второй, то есть он нашел точку дифференциации, да, от нас, и сказал, что, типа, у меня крутой IT, а у них нет. При этом он не ставил на старте себе задачу сделать открытие пиццерии дешевле, чем у нас. Он не сильно, насколько я помню, снижался там по роялти и по, соответственно, паушальному взносу, по входу, да. То есть вход в Додо стоил столько же, сколько вход в Папа Джонс, по большому счету. Может быть,
дороже. Нет, паушальный взнос в Папа Джонс был дороже. У Федора позиция была, что паушальный взнос 350 тысяч рублей.
Ну все, извини, да, согласен, да-да-да. Да. То есть я на тот момент считал, что он может быть более гибким по роялти, потому что у него нет над ним правообладателя. То есть почему в Папа Джонс роялти 7 или 7,5%, да, по России? Потому что из 7,5% ты, да, там, по-моему, 5% отправляется в Америку. И ты, соответственно, для того, чтобы поддерживать партнеров по всей России, а это командировка, извини, в Иркутск. Представляешь, сколько стоит полететь в Иркутск на 2 дня, чтобы проверить чистоту, санитарию, там, качество и так далее. То есть, чтобы эти все расходы окупать и поддержание партнеров окупать, необходима все равно какая-то дельта для того, чтобы управляющая компания могла функционировать и бесперебойно с точки зрения поддержки. И поэтому появился роялти увеличенный. Для меня, честно говоря, до сих пор загадка, почему нет компаний с или есть, может быть, я не знаю, ты знаешь, с роялти 2% в российских компаний, да? Вот, но это, наверное, тоже отдельная тема. И Федор верил в эти ценности, у Федора был крутой пиар. Федор создал инфраструктуру для привлечения инвесторов с небольшими деньгами, что, в общем, являлось затыком для нас при развитии Папа Джонс. То есть партнер Папа Джонс – это на город, если мы говорим, да, там, на Тверь.
Новосибирск.
Ну, Новосибирск – это там очень большой город, да. То есть партнер Папа Джонс, идеальный партнер Папа Джонс, франшизы Папа Джонс и Доминос в Новосибирске – это человек, у которого есть деньги на открытие 10-15 ресторанов в Новосибирске за 3 года. То есть, условно говоря, у него должно быть свободных денег, либо денег в обороте его бизнесов 15 миллионов умножить на 15, да?
225.
И, соответственно, вот где найти партнера, который... Вернее, не где найти, где найти, понятно. Где, как найти большое количество таких партнеров, да, которые за 3 года готовы 225 миллионов проинвестировать без гарантии возврата там, вот, в течение этих 3 лет. То есть ты сначала инвестируешь, а потом ты там начинаешь зарабатывать. Таких партнеров найти гораздо сложнее, чем партнеров по пути, который выбрал Федор, да, то есть там и краудфандинг, и открытие в маленьких городах, а потом зарабатывание прибыли и выход в большие города, в эти, Москва вообще поделена на, то есть это прям другая стратегия развития. Абсолютно, которые, я считаю, при поддержке маркетинга, развитии продукта и пиаре помогла Федору обогнать Папа Джонс и Доминос. Вот, наверное, это ключевое.
Слушай, а что ты думаешь об истории того, что в Папа Джонс основатели убрали от сети и сейчас делают ребрендинг? Вот какое твое мнение на этот счет?
Я знаком с ним лично, поэтому мне, для меня этот вопрос такой достаточно больной. Ну, как знаком, слушай, знаком, ну, там, по плечу он меня похлопал, есть какое-то количество фоток и сказал «good job» на одной из конференций, и я теперь хожу и, ну, рекламирую, это опять же про пиар, да, что я там знаком с основателем Папа Джонс.
А в целом перспектива Папа Джонс в России, то есть, ну, как ты вас оцениваешь? То есть, мне кажется, ну, то есть, вот, давай так, объективно, с твоим уходом, да, или перед твоим уходом, да, развитие замедлилось, то есть, Папа Джонс практически не видно, то есть, есть локальные...
Через год после моего ухода,
Ну, то есть, еще чуть-чуть подержались на энергии Михаила и попадали, ну, то есть, ну, объективно, давай так, Папа Джонс прям очень тяжело сейчас, ну, мне так кажется, да, то есть, я не вижу их в регионах, я не вижу их где-то, да, на франчайзинговых конференциях, то есть, как бы франшиза не развивается, да, то есть, а если ты сейчас не развиваешься, то ты падаешь точно, да, следовательно, нет федерального маркетинга, каких-то акций совместных, ну, каких-то коллабораций с брендами, да, ну, то есть, вот, условно, там, тот же Додо Пицца и Киберпанк, как бы, да, какие-то вот такие клевые истории, о которых просто говорят, да, тот же Федор вот сейчас в каких-то скандалах, брендах, как бы, да, упоминания в СМИ, да, то есть, Папа Джонс вообще не слышно, как бы, да, летом мы говорили вот про Тануки, Йоби-да-йоби, внимание, чебурекми, у нас на всех напало мужское государство, вот, ну, как бы, вот, а брендов, вот, Папа Джонс, там, Доминос в России практически не слышно, то есть, есть какая-то локальная реклама, может быть, какие-то такие вещи, мне как-то, мне искренне жалко, да, то есть, я понимаю, что это, вот, большой бренд, и, скорее всего, он будет чуть стагнировать, да, вот, ты как человек, который внутри, у которого есть пиццерии, как у тебя падает, растет выручка, и какие ты видишь прогнозы сам?
Смотри, если говорить про регионы в России, то есть в России Папа Джонс – это две разные планеты есть Папа Джонс в России. Это Москва и это регионы. В Москве, насколько я знаю, я не вижу цифры, но насколько я знаю, там слышу от коллег, бывших коллег, выручка либо снижается, либо в нуле. В регионах выручка неплохо растет. То есть, с точки зрения привлекательности модели, наверное, и они там вносят какие-то изменения во франчайзинговую модель, мне кажется, что она все еще жизнеспособна. Вопрос, почему они этого не делают, я не знаю, я не могу на него ответить. Если говорить про... Я согласен с комментарием, что если ты не развиваешь, ты стагнируешь, но, на мой взгляд, вот эти две истории про Папа Джонс и про Доминос, они отличаются друг от друга, потому что Доминос пошел по пути... Франшизу Доминос в России выкупил в какой-то момент турецкий инвестиционный фонд, который управляет франшизой Доминос в Турции. И они пошли по ошибочному пути, когда ты, сидя в Турции, будучи турком, имея турецкий совет директоров, нанимаешь турка и еще одного турка и отправляешь их в Россию строить такой же бизнес. Но суть в том, что у Доминос свой путь, свои причины, по которым они не смогли развиваться в России, не могут. Это то, что они пытаются внедрить невнедряемое туда, куда они не понимают рынок, они не понимают
инфраструктуру
и так далее. А в Папа Джонс другая история. Туда были привлечены инвестиции достаточно большие, с графиком инвестирования там, и так далее. Все было хорошо на тот момент, кстати, когда я уходил. начали поступать эти большие инвестиции, я для себя не увидел просто участия в этом проекте дальше, да, потому что, ну, компания стала слишком большой, и мое влияние там, ну, то есть меньше драйва для меня конкретно было. И поэтому я принял решение покинуть компанию. Но было все для того, чтобы компания развивалась дальше. Я, наверное, так как являюсь все-таки лояльным к бренду Papa John's, не могу, ну, короче, про внутреннюю кухню я, наверное, не буду говорить, но есть причины на то, что в моем понимании, я, опять же, там могу только со стороны за этим наблюдать, я не приезжаю в офис Papa John's, я не знаю, что там творится, я не коммуницирую сам напрямую с сотрудниками управляющей компании, то есть я вот как бы все, что узнаю, узнаю либо как франчайзи, либо от других франчайзи, там, через какие-то слухи, сплетни и так далее. Но очевидно, да, что до обогнали ребят из Папа Джонса и из Доминос. И из Пицца Хат, кстати, тоже, у которых там свой путь ошибок.
Ну, да. Их, по-моему, в России вообще не очень много. Ну, как бы, все-таки Папа Джонс. Папа Джонс, по-моему, самая большая была, да? И Доминос.
Папа Джонс была долгое время самая большая, да. Доминос был на втором месте. Они там на 50, по-моему, вот в мою эпоху на 50 они от нас отставали. И Додо каждый год прибавлял. И, по-моему, в тот же год, когда я ушел, или, может быть, даже за год до этого. Не-не-не.
Никак по-другому, конечно.
Нет, или за год до этого. Додо обогнали Папа Джонс по количеству ресторанов.
Угу. Вот. Миш, подскажи, пожалуйста, вот многим предпринимателям очень интересна эта история. Как бы ты работал в компании, которая, ну, западная, да, американская, то есть она открыла франшизу по всему миру, открыла ее в России. И вот как ты считаешь, есть ли шанс у концепции, может быть, в той, в которой ты работаешь, выйти за границы России, за границы вот, ну, там, стран ближайшего СНГ, да? То есть я считаю себя уже, как внимание, чебуреками международной компании, потому что я не только в России, Казахстане, Беларуси, я еще работаю в Эстонии, и, внимание, подбираю помещение в Нью-Йорке. Я не знаю, что, конечно, из этого получится. Это все, конечно, больше вызывает смех и улыбку у меня, как бы, да, но ощущение того, что я где-то, ну, как бы, вышел за границу, да, но я правда не знаю, что дать честно американскому рынку, ну, честно, правда, я очень трезво это смотрю, как бы, да, у нас есть мысли по поводу парикмахерской на американском рынке, в Силиконовой долине, открыть эти парикмахерскую, но это скорее такие, знаешь, фантазии ребенка, чем осознанный какой-то путь, как бы, да, что вот мы сейчас что-то победим, напоминает такую грустную историю Додо, которая подумала, что вот сейчас мы возьмем какую-то стратегию, зайдем в Штаты и, я просто понимаю, что реально сейчас нужен колоссальный медиавес, да, ну, то есть вот маркетинг, как бы, он сильно будет решать при выводе каких-то типовых продуктов в какие-то рынки, потому что там, скорее всего, есть эти продукты уже давно, да, то есть ты не будешь сильно уникален. Но, тем не менее, очень хочется спросить, как ты считаешь, какие шансы в каких нишах в России выйти в мир, ты много путешествуешь, смотришь, первый вопрос, второй вопрос, есть ли шансы у того проекта, с которым ты сейчас работаешь, выйти на мировую арену?
Ответы да и да. Ну, то есть, нет, смотри, тут думаем ли мы об этом? Да, думаем. Обсуждаем ли мы это? Да, обсуждаем. Ставлю ли я задачу команде, как человек, ответственный за развитие компании, типа, что мы должны в следующем году открыться в Казахстане? Нет, не ставлю. То есть, у нас есть очень много еще над чем нам работать сейчас. Мы можем запараллелить развитие там с открытием в других странах. Наверное, это на сегодняшний день, там, на момент следующего года не очень эффективно будет, если мы в это ввяжемся. Хотя мы готовы рассматривать предложение, если мы найдем какого-то партнера, который... И у нас действительно там вот за прошедший год у нас были предложения из Чехии, из Словакии, из Казахстана и из Таджикистана, если я не ошибаюсь. То есть у нас эти предложения есть, мы просто пока не очень готовы к выходу на эти международные рынки, в первую очередь в силу того, что мы производственная компания, мы сами производим полуфабрикаты. То есть аналогов там не так много, и мы хотим эту экспертизу у себя внутри сохранить. И пока это вот там на ближайшую перспективу 1-2 года я не вижу. Может быть, для пиара точечно в какой-то стране, типа в Америке, в Нью-Йорке или там где-то мы можем сдюжить какой-то один наш ресторан современный с роботами-официантами, которые, кстати, ездят по ресторану Сушков и Дель Песто в Екатеринбурге. Может быть, такое что-то появится. Но это не будет какое-то полномасштабное развитие.
Mm-hmm. Слушай, вопрос еще, смотри. У франчайзи Макдональдс в России три франчайзера, да? Один отвечает за аэропорты, один отвечает за Сибирь, как ни странно, да? И один отвечает за среднюю полосу. Это все одна большая компания каких-то очень крупных инвесторов, ну, каких-то людей, да? Их всего трое. Вот. А как ты считаешь, вот Макдональдс, с точки зрения этого, он выбрал правильную стратегию в России развития? Иметь нескольких, но очень крупных франчайзи?
Смотри, тут... Вопрос делится на ответ делится на несколько частей. Первое, смотря что для тебя приоритет. То есть, когда ты, мы понимаем, и мы это видим в том числе и по опыту Додо, да, там вот недавно был пост от Федора, как он приехал в ресторан, сфотографировал там диваны, детскую зону, по-моему, и что-то еще, что типа вот это неприемлемо. Это... То есть, и в Макдональдс в сравнении с Бургер Кингом, ты видишь разность их путей. То есть у Бургер Кинга сильно испортилось качество от начального, когда они открывали. Качество продукта, я имею в виду. Качество продукта, чистота, люди, приветливость, улыбчивость и так далее. А как по-другому ты можешь открыть по 150 ресторанов в год? Никак. То есть ты, у тебя нет ресурса. Макдональдс планомерно из года в год открывал собственные рестораны по одному в квартал, спокойно, покупал земли, строил там, все планировал. Они никуда не спешили, они понимали, что они лидеры рынка, рынок за ними. У них был, по-моему, была какая-то преференция на входе, потому что в Москве там вот с Лужковым какая-то была история с арендами, с арендой земли или с продажей земли, не помню. И в моей картине мира, если смотреть с точки зрения качества продукта, то стратегия Макдональдс правильная в России, вот то, что я вижу. Если смотреть с точки зрения увеличения количества точек быстрого, как это, потому что Бургер Кинг же не просто так начал открывать по 150 ресторанов в год. Он начал, они начали это делать, потому что на тот момент уже у Макдональдса было очень много точек. И им надо было не просто открыть 10 и открывать по одному в год, а им надо было срочно догонять и обгонять. Только так они могли свою нишу забрать, получить. И их стратегии, они фокусировались на том, чтобы открыть большое количество точек. И здесь Бургер Кинг сделал более правильную историю про, если смотреть с точки, про развитие, если смотреть с точки зрения открытия точек. Но качество у них сильно хуже, чем у Макдональдса на сегодняшний день. И качество сервиса, и качество продукта.
Но маркетинг интереснее, давай честно скажу.
Маркетинг, пиар вообще просто космос. То есть это я как бы вообще снимаю шляпу, как сказал бы Федор Бондарчук. Тут есть, не надо скидывать со счетов третью компанию из этой группы.
Kentucky Fire, Kentucky Fire Chicken. Я навсегда помню интервью, да. Fried Chicken, да. Как бы у кого-то чувака берут интервью, да, вы знаете, что такое KFC? Он такой, да, это Kentucky Fire Chicken. А откуда она? Обама? Какая-то вот очень смешная такая штука есть. Или Калифорния?
Да. Вот мне модель из этих трех игроков, мне, наверное, модель KFC ближе всего.
Почему?
Потому что KFC изначально развивалась достаточно быстро. Они тоже всегда были догоняющими. Макдональдс. У них также снизилось качество. Но правообладатель KFC в какой-то момент приехал и сказал: ребята, хорош. Мы тормозим эту историю и как бы развиваем это сами. И дальше пошло планомерное развитие. Фокус на качестве, фокус на ресторанах, фокус на ребрендинге, фокус на интерьерах. Они сфокусировались на всем. И они сделали очень крутой продукт на сегодняшний день. При этом не сильно отходя от стратегии Макдональдса по качеству партнера. То есть у KFC тоже немного партнеров. Ну, то есть, их больше, чем у Макдональдса там, да, но их все равно немного. И они как-то стратегически... Я знаю нескольких партнеров франчайзи и знаю людей, кто управляет у этих партнеров ресторанами. Это очень крутые ребята. То есть, это очень крутые ребята. Это ребята, которые разделяют ценности. Это ребята, которые про чистоту, про санитарию, про качество и так далее. И здесь KFC очень крутую работу проводил, продавая франшизу не всем слушай, подряд.
Ну, там такой капекс огромный, да, если мы говорим о капексе.
Капекс огромный.
Я встречался с ребятами, которые строили ресторан. Он говорит, я говорю, слушай, мы тут хотим открыть Dark Kitchen за 3,5 миллиона. Он говорит, угорает. Мы, говорит, тут KFC строили. Говорит, там только проект по электрике стоил 7,2. Ну, как бы только электрика. Я говорю, что там может быть? Он говорит, ну, всякие фишки, типа, зашел в холодильный цех внутри, да, и если закрылся, если там человек, там электрический датчик, он сработает, он снизит температуру, он тебе открыться не даст, но как бы распределит, там, короче, ты не замерзнешь. И там, говорит, столько всего, говорит, это миллионы рублей на точку. Ну, и давай так честно скажем, на фудкортах Новосибирска только в KFC стоят непрерывные очереди. Просто очереди там колоссальное количество, да, то есть там всегда, то есть Новосибирск это прям фанаты, но здесь с 90-х развивался Rostix, который купил KFC потом, да, и сделал ребрендинг, и вот как бы здесь в Сибири фанаты вот этих KFC, я честно не очень понимаю, что в этом продукте, то есть я не фанат ни одного, ни второго, ни третьего бренда, да, наверное, ближе всего мне по пиару Макдональдс, а по пиару Бургер Кинг, а по продукту, типа Макфлури очень вкусные молочные коктейли в Макдональдсе, больше там я не знаю, что там люди могут есть. Но тем не менее, это как бы, ну, там, для меня удивительный факт, да, соответственно, что KFC, вот прям фанаты, мне кажется, с точки зрения выручки на квадратный метр, я там пытался как-то прикинуть, какой-то космос, типа, на фудкорте делают 12-15 миллионов, ну, как бы, как вообще?
Да, ты прав. Единственное, что ты упустил, когда говорил про Макфлури в Макдональдсе, отсылка к нашему, к твоему предыдущему там или до этого вопросу про кофе. Макдональдс занимает порядка 75% продаж, розничных продаж кофе в России. То есть, ну, как бы у них кофе очень неплохой, и они очень неплохо его делают, и неплохо очень он продается, и занимает очень большую долю. Помимо Макфлури, но я с тобой вообще вот с твоими всеми выводами я согласен. И у меня только дополнение про кто покупатель KFC. KFC взлетает вообще во всем мире сейчас, потому что, а в России в частности оно взлетает, потому что у нас стало больше людей, которые приезжают, ну, то есть, ну, мусульман, наверное, в первую очередь, да, потому что это куриная концепция, она больше ложится под модель потребления мусульманами. Это чисто мое мнение, но мне почему-то кажется, прикольно, что это так.
Прикольно, не думал об этом так. Слушай, вообще даже мусульманская концепция. Мне кажется, про кофе очень много продает Газпром именно в России, то есть продавец кофе, мне кажется, номер один Газпром. Но с другой стороны, у меня есть знакомый, уж как-то вас познакомили, зовут Кирилл Попов, это лайфхакер кофе. Они в октябре, не знаю как в ноябре, продали 450 кофе. 450 кофеен, это точки, вот эти кофе-поинты, так называемые, как их называют, да, кофейни самообслуживания. И сейчас их в России больше 3500 у них, да. И они объективно самая крупная кофейная сеть, и, наверное, уже в продажах даже. Даже если не считать, что каждая точка продает по 30 чашек, но 3500, ну, в день я говорю, да. Это просто вот сносит, как бы, да. Хотя, мне кажется, наверное, вот Газпром со стратегией кофейных аппаратов тоже очень много продает кофе. Слушай, давай, у меня еще несколько интересных вопросов осталось под финал. Вот мы уже близимся к финалу, да. То, что интересует нас, и я думаю, что будет интересовать слушателей. А ты как руководитель SEO большой компании во франчайзинге, расскажи о трех ключевых показателях, за которыми ты следишь ежедневно, еженедельно, ежемесячно.
Может, ну смотри, так. Если говорить про ежедневную историю, то я ежедневно там, получаю, просматриваю отчеты по ресторанам. То есть обычно это в двух форматах. Первое – это общий по сети, то есть там указаны, ну, все ключевые, наверное, операционные больше показатели. Это общая выручка, разбивка, зал, доставка на вынос. Но меня больше общее, конечно, интересует всегда. Я смотрю на NPS, там 4 типа NPS, NPS кухни, NPS доставки, NPS зала и общий NPS.
Миш, на секунду, не все такие образованные в наших подкастах. NPS это?
NPS это оценка покупателями нашего чего-то, то есть, условно говоря, 5-бальная оценка.
Мы... Вообще, ну, NPS, вообще, давай так, классическая модель, это Net Promotion Score, это у человека задает вопрос, насколько по 10-бальной системе вы порекомендуете? И типа, хорошо, когда дают 9,10, плохо, когда дают 6,8, ужасно, когда меньше 5, как бы, да? И считает соотношение общего вала оценок к оценкам 9,10. И NPS считается хорошим, когда оценки 9,10, 80 плюс оценок, 9 и 10. Ну вот, для тех, для справки. У вас по 5-бальной оценке от 1 до 5 ставят оценку.
Да. Угу. Да, у нас ставят оценку в 5-бальной шкале, и мы смотрим на объемах, соответственно, сколько, привязываясь к объемам продаж, мы, соответственно, смотрим среднюю там по ресторану, по сети за день, за месяц, за год и так далее. Вот, соответственно, про что я говорил? Выручка, NPS, время NPS. Доставки. Время доставки всегда.
Какое сейчас?
Сейчас замедлилось. То есть сейчас, вернее, увеличилось, так скажем. То есть мы доставляем дольше, чем доставляли пару месяцев назад. Это 48-49 минут в среднем по сети.
От даты приема заказа?
От момента приема заказа текущего, да, то есть это без предварительных. Но мы как бы себе ставили цель 35 минут к концу года, но слишком сильно на этом сфокусировались. И здесь как бы мой факап, я об этом тоже писал в канале, что типа я начал долбить всех с точки и партнеров, и наших руководителей на то, что типа, ребят, давайте, у нас крутое качество, давайте теперь вот доставкой займемся. И мы начали там фокусироваться только на доставке, на скорости доставки, показали там крутой результат. К середине года там у нас 42 минуты было время, и там, ну, то есть это вообще номер один по Екатеринбургу, это точно. У некоторых наших партнеров, там в Сургуте у нас у партнера 32 минуты время доставки, в Ревде у нас у партнера 26 минут время доставки, среднее с момента приема заказа, при том, что у нас очень сложная кухня, которую сложно готовить. Но в среднем по сети Екатеринбург вносит самый большой вклад, поэтому там у нас как бы проблема. И мы сейчас искусственно ограничиваем спрос в некоторых ресторанах, чтобы подтянуть качество повыше. То есть мы увидели, как у нас на 0,1 за год снизилось качество продукта по оценке гостей. И сейчас делаем все для того, чтобы те рестораны, где качество снизилось, перестали фокусироваться на доставке и сфокусировались на качестве, доведем его до нужного показателя, создадим правильные условия KPI как для партнеров, так и для внутренних сотрудников и действующих из собственных ресторанов. И уже сделаем второй заход, наверное, в следующем году на скорость доставки. Вот, это, то есть вот это про ежедневную историю. Да, еженедельная история, это больше, наверное, про маркетинг, это про базу покупателей, про количество отзывов, доля негативных отзывов, NPS уже добавляется колл-центра, да, то есть как у нас отработал колл-центр, на какое время ожидания у нас было среднее за неделю, сколько ожидания в чате. Если у нас идут рекламные кампании, то отчет по рекламной кампании. Всегда это еженедельно отчет по себестоимости и сейлс-миксу, то есть это продуктовая история, да, сколько мы чего продали, как у нас изменилась доля пиццы, доля Японии, там, доля Японии плюс пиццы. Ну, вот, наверное, ну, плюс операционка, вот все, что сейчас я сказал и про ежедневное, да, это же добавляется в еженедельное. И ежемесячно, по большому счету, это вот все то же самое, что было в ежедневном и еженедельном, но плюс добавляется еще P&L. То есть у нас ежемесячно проходит совет директоров, где я как руководитель отчитываюсь перед акционерами, и, соответственно, мы там смотрим финансовый результат уже непосредственно с точки зрения выполнения графика развития, своевременности открытия новых точек и выполнения бюджета по чистой прибыли компании.
Угу. Вот. Слушай, вопрос, о котором думаю весь выпуск, да? Вот смотри, если сравнить 2019 год и 2021 год, вы выросли в 2,5 раза. Вот, ваша стратегия показала объективный рост. Ну, то есть, я подозреваю, выросли и по чистой прибыли, выросли и по всему. То есть, условно, от прихода твоей компании Сушков и Дельпеста денег стало больше, ну, как бы значительно, да, точно стало больше денег. Но, тем не менее, вот в этом году вы не выполняете план по, ну, как бы, своему внутреннему развитию, да. Вот как ты себя ощущаешь, как вы себя ощущаете в компании, как бы, да, при разговоре вот с собственником и при стратегии, да. Вроде как на горизонте 2 лет вы сделали все правильно, да, но каких-то своих внутренних целей, которые ставили перед собой, не достигли, да? А цель же штука такая, да, хочу столько, она по факту это просто, ну, типа, давай, всегда же все любые задачи ставятся, ну, типа, мы тут посчитали, но объективно, а давай столько, да? И как бы, вот, что ты чувствуешь, когда ты думаешь об этом, о целях, которые ты поставил, но не достиг, но если посмотреть на горизонте, вроде как бы ты объективно красавчик, ты удвоил бизнес.
Смотри, да, первое, я как бы мало очень имею отношения к удвоению бизнеса, потому что я пришел в такое время, когда типа пандемия шла, и рост был органический.
Да, то блин, есть, ты моя... должен был хвалить себя и говорить, что...
Не-не, это я уже сделал это... Не, на самом деле я стараюсь там максимально объективно, в том числе и себя оценивать, да, я считаю, что я как CEO этой компании, привлеченный акционерами, я не очень эффективно отработал. У меня есть там куча всегда почему, куча ответов там, что произошло и так далее. Глобально, если глобально почему, то потому что я слишком долго ждал по изменениям в команде. То есть я знал на момент конца первого квартала, я знал, кто в команде может быть лучше, но почему-то не становится лучше. Я знал, кто мог, кому вообще с нами не по пути, потому что, ну, там, кто-то не разделяет ценности, кто-то перерос уже себя, да, и не готов к следующему этапу развития компании, там, и вот, ну, хочет просто остаться, чтобы его не трогали, и тогда, то есть, там куча внутри вот этого невыполнения и внутри моей вины и ее признания очень много почему. Но что я делаю с этим, да? То есть я начал трансформацию команды, это первое, что я начал делать. Команды, я имею в виду топ-менеджеров, да? То есть мы, вот сейчас у нас даже партнеры некоторые волнуются и пишут друг другу, типа, вы видели, сколько людей уходит из управляющей компании там, или кто, почему вот такие перемещения? То есть я прям начинаю ротацию внутри компании, внутри команды, у нас люди растут, у нас запустилась программа кадрового резерва, мы повышаем людей, мы переводим их, повышаем их не только вертикально, но и горизонтально, мы там из франчайзинга переводим людей в IT, из IT переводим в развитие, ну, короче, у нас прям там куча планов, я хочу все эти перестановки кадровые сделать до конца этого года, может быть, до конца января, если не получится. Мы их все уже с HR и с основным, с мажоритарным акционером обсудили. Вот. У меня есть поддержка на это, и есть вера в то, что у акционеров есть вера в то, что я в следующем году смогу привести компанию и команду к результату, о котором мы договаривались. Ну, если нет, то как бы нет. Ну, уже будем тогда садиться решать, но я не опускаю руки. У меня, я как бы понимаю, в чем проблема, и я понимаю, что с ней делать, и я буду ее решать. По большому счету, проблема невыполнения плана по развитию, она в команде. Проблема по невыполнению плана по чистой прибыли, тут надо опять же понимать, что мы по чистой прибыли, неправильно может быть отчасти бюджетирование, потому что мы ставили план себе по чистой прибыли, исходя из предыдущих годов, а в предыдущих годах мы открывали в среднем по одному собственному ресторану, а внутри чистой прибыли сидит капекс, да, то есть мы, надо было на ебеду, конечно, ориентироваться, а мы ориентируемся на чистую прибыль. Но окей, это как бы тоже причина, да, то есть это не оправдание, это просто как бы наш внутри там команда уже распределение. Мы не выполняем план по чистой прибыли. В первую очередь за счет того, что мы неэффективно открывали свои рестораны, недостаточно эффективно, то есть они нам выходили очень дорого. Мы долго их открывали и платили арендные платежи, то есть мы там один ресторан на Эльмаше открывали, мы вошли, подписали договор аренды в октябре, открыли доставку в январе, а зал, то есть полноценный ресторан, мы открыли в июле. То есть мы почти год открывали собственный ресторан, крутая команда, крутая компания в России, самая крупная по товарообороту на Урале, открывала год один собственный ресторан. Что тут говорить про привлечение партнеров? То есть и это при этом было все очень дорого. Поэтому мы все необходимые изменения сделаем до конца этого года в структуре компании, в команде топ-руководителей в первую очередь. И в следующем году будем выполнять.
Как ты думаешь, какие франшизы в России будут расти в ближайшее время?
Хороший момент. Я думаю, что франшизы в России будут расти в ритейле. Для меня очень странный путь, несмотря на то, что я работал в X5. Я тогда, работая там, я пытался узнать, почему они свернули направление развития франчайзинга, потому что какое-то время перекрестки открывались по франшизе. Но я какого-то вот прям такого ответа конкретного не получил с объяснением причин от коллег, кто работал со мной. Я думаю, что в первую очередь потому, они не развиваются в франшизе, потому что у них есть достаточное количество денег, чтобы открываться самим. И вот этот весь геморрой с партнерами, с управлением этими партнерами и отношениями, он как бы, наверное, не очень нужен. Но я могу ошибаться, это как бы моя гипотеза. Поэтому я думаю, что ритейл будет развиваться по франшизе. Мы это видим на примере дружественной нам компании «Жизьмарт». Они открыли в этом году больше ресторанов, чем открыли мы в Сушков и Дель Песто, несмотря на то, что инвестиции у нас сопоставимы в открытие точки. Поэтому это и про эффективность команды, кстати, тоже, и про тренды. Вот, я думаю, продуктовый ритейл будет расти во франшизе. Я думаю, что общепит будет расти в двух направлениях. К сожалению, будет расти в двух направлениях. Это Dark Kitchen и, соответственно, точки с инвестициями там, до 3 миллионов. Потому что, почему к сожалению? Потому что ну, в Dark Kitchen я лично не очень верю. В маленькие форматы, ну, это круто, конечно, и так далее, но большой формат, это такое прям, ну, управление большим форматом, это прям такая интересная очень история, интересная штука, где у тебя залы, где у тебя посадки и обслуживание гостей. Ну, то есть это с точки зрения там менеджмента очень интересно для меня. Вот, поэтому я думаю, что если в около фудовых историях, то развиваться по франшизе будут вот эти два направления.
Что бы ты купил себе, какую бы франшизу, кроме Сушкова и Дель Песто и кроме Папа Джонс? Папа Джонс у тебя уже есть, Сушков и Дель Песто, понятно. Давай так. Ну и Жизмар тоже вычеркиваю, соответственно. Кроме тех, кому имеешь отношение, да? А, что бы ты купил?
Что бы я купил? Я бы, наверное, купил что-то. У меня есть, короче, ты меня тут врасплох застал. У меня есть мечта, чем я хочу заниматься, когда мне не надо будет каждый день работать, да? Я хочу открыть свое, ну, не кафе-магазин, но около своего дома, где-то вот я в загородом живу. То есть не на трафике, не на Красной площади, не строить из этого сеть. Это будет просто одно заведение, который будет называться как-то типа «У Миши». И там туда будут приходить мои друзья. По утрам я буду выпекать там хлеб и готовить кофе, общаться с этими друзьями, соседями, тех, кого я знаю, разделиться новостями, будут читать там газеты, сидеть пить кофе, туда будут приходить мои дети. Мы будем...
Газеты ты, конечно, не канал. Останутся ли они газеты?
Не знаю.
iPad.
Да, iPad, окей. Вот. И это будет вот что-то такое свое, где не будет... Я уверен, что там будет прибыль. Вот, но где не будет вот этой вот гонки за масштабирование, гонки за что-то. И если ты, вот ты меня спросил, я, наверное, хотел вот такую франшизу упомянуть, но я понимаю, что это не франчайзинговая история. То есть это история, которую ты создаешь под себя, для себя и так далее. Про франчайзинг я, честно говоря, не думал. Я, наверное, там, ну, салон красоты нет. Там какую-то IT-историю тоже нет, продуктовую историю нет, ресторанную историю тоже нет. Не знаю, может быть, нет еще той франшизы, которую я хотел бы купить.
Резонно. А на кого ты в России по франчайзингу рекомендуешь смотреть, за кем, на кого подписаться, у кого учиться, у кого ты учишься? Вот. Какие-то имена, кого ткнуть, на кого подписаться в Фейсбуке, чьи телеграм-каналы почитать, что порекомендуешь?
Слушай, ну я буду банальным, да, наверное. Ну, нужно отвечать, кто номер один в этом списке. Смотри, я думаю, что путь Додо, он очень крутой, и я очень рекомендую следить за этим. Мне не очень нравится, как они сейчас делают с донором и с кофе. Медленное масштабирование, большие инвестиции, очень долго. Это как раз то, о чем ты говорил, что надо быстрее как бы начинать уже это все раскатывать, и только тогда ты поймешь, что, мне кажется, они теряют время. Советую следить, все равно советую следить за ними. Советую следить за моим партнером и другом и коллегой Иваном Зайченко, да, потому что он реально создал вот то, что он сделал там в Жизмарте. Сушков, понятно, это уже там давно бренд работает на рынке, сейчас этим никого не удивишь. Но то, что сейчас они делают в Жизмарте, это просто космос. Доставка за 15 минут, горячий кофе на доставку, это сумасшедший ассортимент, куча позиций по готовой еде. И, ну, на мой взгляд, это прям вообще круто. То есть это вот для меня история, да, но ты сказал, что нельзя ее покупать мне, выбирать как для себя франшизу, хотя я бы ее не открыл бы, потому что нет у меня столько денег, она все-таки тоже там 10-12 миллионов стоит. Вот. За кем еще последить? Не знаю, я как-то вот листаю Facebook, то от тебя увижу какой-то репост, то еще то от Ивана увижу, то кто-то из сотрудников пришлет. То есть у меня нет как кого-то, кто вот кого я мог назвать идолом каким-то. Я Я смотрю, да, на то, как развивается Додо, безусловно. Мне нравится уже по итогу, какой путь они прошли и как они это все сделали. Я обращаю на это внимание, и мы вносим корректировки, в том числе глядя на их опыт. Это было бы глупо не делать. Кофикс смотрел, наблюдал, было интересно, потом перестало быть интересно. Ну вот, наверное, так. Может быть, это там плохо, потому что сейчас надо, наоборот, смотреть по сторонам, очень быстро бегать глазами, а я, может быть, в этом плане динозавр и считаю, что я уже все знаю. Okay. Все умею.
У меня есть два любимых финальных вопроса, я их обожаю задавать. Вот, вопрос первый. Что я должен был спросить у тебя? Ты очень хотел мне рассказать перед интервью, но не спросил. Расскажи об этом.
Наверное, про мой опыт в ритейл.
Рассказывай.
Это просто сумасшествие. Я вообще прям, я мега рад тому, что той возможности, которая мне выпала, поработать в продуктовом ритейле. Я отвечал за категорию Ready to Eat в компании «Перекресток». Параллельно, вот после запуска фабрики кухни, самой большой в России, которую X5 построила там за 4 с чем-то, по-моему, миллиарда рублей, 35 тысяч квадратных метров, вот мы ее... Мне ее передали уже в момент, когда она была построена, открыта из действующей команды, и мы пытались ее настраивать, налаживать на работу с «Перекрестком» и с другими сетями внутри X5. Это сумасшедший
опыт. Давай, чтобы понятно было тем, кто нас слушает. Вы готовили такие вот салатики, которые в «Перекрестках» продаются, котлетки, пюрешечки, которые забирают с собой. Вы готовили, разводили по 1000 «Перекрестков». Да?
Правильно? Не по 1000, по 450, потому что там срок годности 3-5 суток, да, и мы только могли в центральном федеральном округе сделать. То есть, вот. И это там первый опыт управления большим производством. Для меня это прям был мега вызов. Я очень благодарен компании за этот опыт. Второй мой опыт – это та динамика, в которой ритейл работает. То есть динамика ритейла и динамика ресторанного бизнеса – это, ну, типа, вообще прям вот типа в 100 раз отличается. То есть ритейл работает гораздо быстрее динамики, чем общепит. Мы в общепите такие, ну, давайте там завтра мы попробуем скорость доставки снизить там на 5 минут. Ну, давайте. И год занимаемся этим. В ритейле давайте завтра начнем продавать оливье. Что нам надо сделать для того, чтобы завтра начать продавать оливье на доставку за 15 минут? Нам надо там 10 миллионов. Нам надо там приложение, нам надо это. То есть вот «Перекресток», экспресс-доставка «Перекрестка». Проект запустился, когда началась пандемия, в марте, разработка, а запустился уже еще до моего ухода, я ушел в конце июня. То есть они за 2.5 месяца большой командой запустили целый продукт. Ну, то есть это очень круто. И ритейл более конкурентный рынок, чем общепит, поэтому в нем темп развития и вообще динамика работы, вот этот вот темп, ежедневный ритм, в котором ты живешь, работаешь, это на износ прям. То есть это были такие... Такой был год в моей жизни, когда я в 6 утра уходил из дома и возвращался там в 10:30 вечера. Я не понимал, когда мне готовиться к завтрашним встречам, совещаниям и так далее, потому что стратегических решений на ежедневной основе принималось очень много. Вот.
Слушай, круто. Круто, на самом деле, то, что люди не видят под капотом, я представляю, какая там огромная работа, да, соответственно, с огромными деньгами, огромными оборотами, вот, ну, объективно, мне на самом деле, вот, я хотел сказать, что X5 Retail, он очень, как-то очень хорошо все начал делать, да, то есть раньше «Пятерочка» была, казалось бы, фу, «Пятерочка», как бы, да, а сейчас «Пятерочка» стала чем-то клевым, как бы, да, то есть они прям, мне кажется, молодцы, хотя я не покупаю ничего «Пятерочки», ну, как бы, не планирую в ближайшее время, соответственно. Но, тем не менее, она как-то из крупных федералов России резонирует. По крайней мере, лично основатель, наверное, интереснее был Галицкий, когда управлял «Магнитом», как человек, как предприниматель, очень прикольный, соответственно. Но продукт «Магнита» откровенно дерьмище был, да? То есть, да. Грязные магазины, вонючие, ну, как бы, дешевые, но не очень, да? «Пятерочка» вот с этой стратегией, я не помню, когда они приняли лет 5 назад, «Фреш» они назывались, память изменяет, да? Много свежего, чистого, такого прикольного. Она вызывала там, ну, приятные у меня эмоции, как бы, да, от визитов каких-то случайных туда, соответственно. Ну и вижу, как я, судя по всему, по цифрам, то, как она развивается в России, очень-очень круто. А какие вот, смотри, как ты считаешь, вот «Вкусвилл» в России запустит франшизу, станет российской историей или нет? У них все же свои рестораны, правильно понимаю?
Магазины, да, свои.
Магазины.
Они запустят, я думаю, рано или поздно. Я думаю, что они станут федеральной сетью, но они уже ей становятся. Вот, например, там в Екатеринбурге они уже в начале декабря открываются прямо напротив нашего дружественного «Жизнь Марта», И прям напротив того места, где я живу в Екатеринбурге, да, где квартиру арендую. То есть я буду каждый день видеть, как слышать выстрелы и видеть, как они друг у друга переманивают покупателей. Я прям очень жду этой истории. Я 100% уверен, что вкус его проиграет «Жизмарту» в Екатеринбурге 100%. Мне не нравится формат «Вкусвилл», честно тебе скажу. То есть я со «Вкусвиллом» познакомился в Москве. Ну, типа ЗОЖ, ну, типа какой-то творожок в некрасивой упаковке. А я про упаковку, я про красоту, про это. Потом я вижу, как они масштабируются в Москве, и начинают появляться грязные полы, какие-то неработающие холодильники в зале. И вот эти вот все вопросы, я вижу, как сеть развивается, растет. Понятно, без таких проблем невозможно. Я думаю, что им нужно открывать франшизу, чтобы сохранить качество. То есть они сами, наверное, не смогут, а может и смогут, там, я не знаю. Вот. И как продукт я... Наверное, раз это востребовано, это крутая история. Но я как покупатель, мне это неинтересно, потому что я про упаковку, про красоту, про вкус, там вот прям про отношение к людям.
Мой финальный вопрос. Топ-3 твоих качества. Но я обычно спрашиваю, почему ты предприниматель, да, у предпринимателя, когда беру интервью, ты уже сказал свое отношение к этому, да, топ твоих внутренних качеств, почему ты суперэффективный менеджер? Лучше в России, как мы выяснили.
На момент 2019, может быть, да. Короче, первое, наверное, это я умею и люблю решать проблемы. Ну, то есть, типа, прям сложные, я люблю сложные проблемы, сложные задачи. Второе, я умею строить команды. Я умею команды эти мотивировать, я умею растить людей, я умею замечать их и ротировать, что тоже важно, умею находить правильное место человеку, даже если мне кажется, что он может быть эффективен, но он не на своем месте. Это тоже очень важно. И третье, у меня достаточно большой опыт в ресторанном бизнесе, начиная с самого начала, с доставщика пиццы, что очень, ну там, не очень, но редкий достаточно случай для России и для там моего возраста, моего опыта, это прям соотношение возраста с опытом.
И уровня скромности. Я считаю.
И уровня скромности, да. Это был 4-й мой пункт, что я очень скромный, поэтому типа я эффективен.
Супер. Миш, спасибо тебе огромное. Мы очень интересно поговорили. Я для себя кое-что здесь параллельно отмечал, сам параллельно рассуждал, рефлексировал. Мне было очень приятно общаться с тобой о ресторанном рынке России, о франчайзинге, да. И, наверное, те, кто будет смотреть, они это интервью можно отправлять вашим потенциальным франчайзи абсолютно смело. Они точно поймут, почему вы крутые. То есть я специально не стал спрашивать про операционную эффективность, про рентабельность. Вы и так это пишете, вы открыты. То есть это каждый может посмотреть, да. А ключевой вопрос всегда, который меня волнует, за счет чего так происходит, да. То есть какие процессы внутри построены, как бы как вы об этом думаете, какой у вас способ мышления, да, соответственно, какие вы внутри. Очень хотелось вас достать, мне кажется, получилось очень хорошо. Спасибо тебе большое, вам большое удачи.
Саш.
Я все еще рекомендую вам увеличить бюджет на продвижение франшизы побольше, как бы, да, делать это активнее, потому что я бы очень хотел, чтобы такие продукты, крутые, как вы, масштабировались в России по франчайзингу и вовлекали предпринимателей, да, в развитие этих проектов, соответственно, в России, в регионах России. Ну, как бы, кстати, если можешь послушать, у меня есть несколько подкастов вот с той же Додо Пицца и с тем же Фит-сервисом. Мы с ними говорили, в каких городах суперэффективно стреляют любые франшизы, да. Мы там выявили прям несколько городов, где можно открыться и полетит, да. Мы нашли, что это Новороссийск и Магадан, например, да. Вот все, что там не откроешь, будет супер успешно. Вот, поэтому рекомендую вам скорее масштабироваться. Спасибо тебе большое.
Спасибо, Саша.
И как буду в Екатеринбурге, обязательно покушаю роллов. Ну все, больше не буду отвлекать. Спасибо,
да,
Таня.
Все, спасибо большое. Давай.
Спасибо.
Да,
спасибо. Пока. Пока. Пока.